когда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по латыни сказавшего «Развяжите ему руки». Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться. «Сознайся», — тихо по-гречески спросил Пилат. «Ты великий врач?»
«Нет, прокуратор, я не врач», — ответил арестант с наслаждением, потирая измятую, опухшую багровую кисть руки.
Круто, из-под лобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути. В них появились всем знакомые искры. «Я не спросил тебя», — сказал Пилат. «Ты, может быть, знаешь и латинский язык?»
«Да, знаю», — ответил арестант.
Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни. «Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?»
«Это очень просто», — ответил арестант по-латыни. «Ты водил рукой по воздуху», — арестант повторил жест Пилата, — «как будто хотел погладить. И губы».
«Да», — сказал Пилат.
Помолчали.
Потом Пилат задал вопрос по-гречески. «Итак, ты врач?»
«Нет, нет», — живо ответил арестант. «Поверь мне, я не врач».
«Ну хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет». «Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь или каким-либо иным способом уничтожить храм?»
«Я, Егемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?»
«О да, ты не похож на слабоумного», — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой. «Так поклянись, что этого не было».
«Чем ты хочешь, чтобы я поклялся?» — спросил, очень оживившись, развязанный.
«Ну, хотя бы жизнью своею», — ответил прокуратор. «Ею клясться самое время, так как она висит на волоске, зная это».
«Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, Егемон?» — спросил арестант. «Если это так, ты очень ошибаешься».
Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы. «Я могу перерезать этот волосок».
«И в этом ты ошибаешься», — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант. «Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто подвесил».
«Так-так», — улыбнувшись, сказал Пилат. «Теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Иерусалиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи, верно ли, что ты явился в Иерусалим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемой толпою черни, кричавшей тебе приветствие, как бы некоему пророку?» Тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора. «У меня и осла-то никакого нет, Егемон», — сказал он. «Пришел я в Иерусалим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Иерусалиме не знал».
«Не знаешь ли ты таких?» — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта. некоего Дисмоса, другого Гестаса и третьего Варравана.
«Этих добрых людей я не знаю», — ответил арестант.
«Правда?»
«Правда».
«А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?»
«Всех», — ответил арестант, — «злых людей нет на свете».
«Впервые слышу об этом», — сказал Пилат, усмехнувшись. «Но, может быть, я мало знаю жизнь». «Можете дальнейшее не записывать», — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту. «В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?»
«Нет, я своим умом дошел до этого».
«И ты проповедуешь это?»
«Да».
«А вот, например, кентурион Марк, его прозвали крысобоем. Он добрый?»
«Да», — ответил арестант. «Он, правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жестоко черств. Интересно бы знать, кто его искалечил».
«Охотно могу сообщить это», — отозвался Пилат, — «ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок. Если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с крысобоем. Это было в бою при Диставизе, в долине Дев».
«Если бы с ним поговорить», — вдруг мечтательно сказал арестант, — «я уверен, что он резко изменился бы».
«Я полагаю», — отозвался Пилат, — «что ты мало радости доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я».
В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо. В течение ее полета в светлой, теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова. Егемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Ганоцри и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Иерусалиме недавно. Бродячий философ оказался душевно больным. Вследствие этого смертный приговор Ганоцри, вынесенный малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Ганоцри могут быть причиной волнений в Иерусалиме, прокуратор удаляет Иешуа из Иерусалима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора. Оставалось это продиктовать секретарю. Крылья ласточки фыркнули над самой головой Егемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.
«Все о нем?» — спросил Пилат у секретаря.
«Нет, к сожалению», — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.
«Что еще там?» — спросил Пилат и нахмурился.